эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена Украино-европейской интеграции, событиям в Киеве. И поэтому две трети участников нашей программы не в Москве. В Москве епископ Лютеранской Евангелической Церкви Игорь Князев, который нашим слушателям хорошо знаком, и у которого, как мне сейчас перед передачей разговаривали, выяснилось, полтора десятка студентов, харизматов и баптистов с Украины, которым он преподает. У нас в гостях из Харькова по скайпу владыка Игорь Исиченко, епископ Харьковский, Украинская автокефальная православная церковь, ну, так называемая обновленная, потому что на Украине две автокефальных церкви. И у нас по скайпу же Михаил Черенков, президент Содружества студентов-христиан Украины, ну, проще сказать, протестант, а, наверное, даже и баптист. Это мы сейчас уточним по ходу дела. Один из самых ярких, я бы сказал, проповедников, миссионеров на Украине, протестантских. И, собственно, ключевое слово интеграции, потому что поводом послужил спор об интеграции Украины в Европу. Но слово интеграции для верующего человека, конечно, означает больше, чем для неверующего, потому что интеграция – это соединение всего-навсего по латыни. Интеграция – это ровно то же самое, что означает слово «экклесия», что означает слово «кахал», слово «синагога», то есть это кайнония, это объединение. И поэтому действительно есть голоса именно христианские, которые резко возражают против интеграции с Европой. И в частности в сети появилось обращение от имени всех евангельских христиан, некто Виктория Копыловская, который призывает одуматься, потому что, говорит, в Швеции дома уже отапливают, кремируют покойников. Вот вы что хотите, чтобы на Украине тоже это было? Европа – это Содом, Европа – это будут выкручивать руки, принимая закон, по которому все должны быть гомосексуалы, и так далее, и так далее. Зачем с этим интегрироваться? И, наверное, тогда мой первый вопрос владыке Игорю в Харьков. Владыка, на ваш взгляд, события, которые сейчас разворачиваются, они как-то еще связаны с проблемой евроинтеграции и вообще европейской культуры, европейской жизни, или уже оторвались и идет сугубо украинская политика?
Я думаю, что украинская политика вряд ли отделена от Европы и определяется атмосфера Майдана противостоянием двух цивилизационных пространств. Это скорее речь идет не о либеральной Европе и консервативном Востоке, а о советском или, может, постсоветском пространстве, которое еще очень цепко держит в себе Украину, и более свободный демократический мир, который знаком многим уже молодым украинцам, которые и составляют абсолютное большинство на протестных акциях в Киеве, и не только в Киеве. Безусловно, что срыв евроинтеграции послужил таким детонатором для общественного возмущения, которое не раз уже выплескивалось на площади за последние годы. Но, конечно же, окончательным ударом по остаткам авторитета правительства стали кровавые события с пятницы на субботу прошлой недели, с 29 на 30 ноября, когда Беркут жестоко разогнал демонстрации в центре Киева, тех людей, которые оставались там ночью, и это уже вывело конфликт на новые измерения, на противостояние народа и власти и силовиков.
А почему, я прошу прощения, может быть, за наивный вопрос, но почему кровавые избиения? Потому что, глядя из Москвы, я думаю, многие люди скажут, ну, кровавые избиения, как сказал Владимир Ильич Ленин, только та власть чего-нибудь стоит, которая умеет себя защищать. И в Москве случались и такие инциденты, и похуже, но не вызывало подобной реакции, потому что логика такая, плоха та власть, которая боится пролить кровь.
Наверное, это все-таки и отличие атмосферы в современной Украине и в Москве. Все-таки у нас подобных случаев не было, наверное, с начала 90-х годов, и даже когда были студентские волнения в начале 90-х годов, революция на граните, и когда была так называемая помаранчевая революция, власть все-таки не допускала силового решения проблемы. Главное, что здесь все-таки ребята, которые принимали участие в разгоне демонстрации, это наши ребята. Наверное, все-таки было дезинформации, слухи о том, что несколько самолетов завезли спецназ из России. Тем больнее то, что своих земляков отправили на разгон и демонстрации, и поэтому там в Киеве возмущение против действий власти ассоциируется в последнее время и с таким протестом против положения в спецслужбах Украины. А тут давайте не забывать, что не так давно, несколько месяцев тому назад, произошел такой грандиозный скандал в Авдіївці, на юге Украины, где милиционеры были обвинены в изнасиловании и попытке убийства женщины, и это еще не забылось. Поэтому тут очень много векторов, которые совершенно не сводятся к выбору евроинтеграции. Хотя, конечно, повторяю, это было основным импульсом, который вызвал волнение в Киеве.
Спасибо. Михаил Черенков, вы, как я понимаю, в отличие от Лады Кигаря, в Майдане и в Киеве непосредственно участвуете?
Участвую, да.
Как вы отнеслись к появлению от имени евангельских христиан вот такого воззвания против евроинтеграции, как объединение с силами антихриста и зла?
Дело в том, что это заявление сделано, может быть, от имени церквей евангельских, но на самом деле эту точку зрения представляют маргинальные совершенно люди и общины, поэтому я ориентируюсь на то заявление, если речь идет о протестантском мнении, на то заявление Совета евангельских протестантских церквей Украины, которое было сделано, собственно, вот уже несколько дней назад, и оно содержит решительное осуждение. И это заявление было подписано главами основных протестантских конфессий, и в частности там стоят подписи таких лидеров, как Нестерук, глава Всеукраинского союза церкви евангельских христиан-баптистов, Михаил Паночка, лидер крупнейшего союза пятидесятников и так далее. Поэтому я бы не обращал внимания, может быть, на эти маргинальные точки зрения, потому что, к сожалению, они являются провоцирующими и не отражают, никаким образом не отражают сегодня тот консенсус, который сложился на счастье среди украинских христиан. А именно консенсус, осуждающий действия власти, осуждающий кровопролитие, осуждающий произвол, а именно игнорирование президентом выбора проевропейского и, соответственно, разворот в сторону таежного, как у нас говорят, союза. Поэтому я ориентируюсь на официальные заявления. Кроме того, есть заявления отдельные и от имени баптистов, и от имени пятидесятников, и от имени Слова Жизни, и украинских церквей Киевского патриархата, и лидеров Московского патриархата, который представлен Украинской Православной Церковью, так называемый МП у нас. И, собственно, здесь консенсус сложился. Вот мое мнение, оно соответствует мейнстриму, так сказать.
Хорошо, а по существу, вот что бы вы возразили человеку, который говорит, что путь на Запад – это путь от Бога, путь в секуляризм, путь в разрыв с христианскими ценностями?
Еще раз, я бы, не вступая здесь в дискуссию от своего имени, просто адресовал вот этой мадам, или я не знаю, кто она, пасторша, или как она себя именует, прочитать внимание заявление лидеров украинских церквей от 30 сентября. Перед тем, как отправиться в Брюссель на переговоры, они сделали обращение к украинскому народу, оно есть и на украинском, и на русском языке, можно знакомиться с этим, где они заявили, что они поддерживают евроинтеграционные настроения украинского народа, но они совершенно лишены иллюзий по поводу того, что в Европе все хорошо. Их беспокоит состояние, связанное с защитой традиционных семейных, моральных, общественных ценностей, собственно, поддержки христианской традиции в ее неповрежденном виде. И они видят в Европе не только эти проблемы, но видят много здоровых сил, которые работают над их сохранением или восстановлением. Поэтому они идут в Европу и видят там своих единомышленников и намерены вместе с ними отстаивать эти самые ценности. Мне кажется, яснее не скажешь. То есть мы за Европу, без иллюзий, и согласны и желаем вместе с нашими единомышленниками строить европейский христианский дом.
Спасибо, Михаил. Владыка Игорь Князев, на ваш взгляд, вам представлять Россию. И насколько я понимаю, вот как плохо в России представлять себе украинскую ситуацию сейчас и что там происходит, настолько же плохо в Украине представляют себе российскую реакцию и спрашивают, как к нам относятся, как к нам относятся. Вы лично как относитесь?
Я лично отношусь к Украине и украинцам хорошо, как, впрочем, и ко всем другим.
Я думаю, сужу вопрос к Майдану. Спор ведь не идет, насколько я понимаю, вот, Украина и Европа или Украина без Европы? Речь идет Украина и Европа или Украина и Россия?
Вот сама постановка вопроса, та, которая звучит на Майдане, и та дискуссия, которая идет на Украине, мне очень нравится, я ее очень симпатизирую. Почему? На мой взгляд, это разговор о ценностях, о выборе, о ценностном ряде. Мне кажется, что мы, Россия, по сравнению с ними здесь, в последние годы погрузились в условия жизни, в условиях потребительского выбора. Вот у них идет разговор о свободе личности.
Так, Владимир, я вас перебью, потому что вы меня ошеломили. Как-то я все время считаю, что европейский мир – это потребительская цивилизация.
А вот давайте разберемся, так ли это. А мы в основном все оперируем ценой на колбасу. Да? Вот мы как бы говорим сейчас, мы Россия, украинцам. Зачем вы идете в Европу? Газ будет дороже. Оставайтесь с Россией, газ будет дешевле. Вот главный наш аргумент за интеграцию в таможенный союз и против интеграции в Европу. Но именно в ценностном выборе, в цивилизационном, цена на газ не играет никакой роли. Здесь принципиальную роль играет то качество институтов, которые люди хотят построить у себя в стране, и качество институтов того сообщества, куда они хотят интегрироваться. Так вот, когда люди смотрят на, я имею в виду, общественные, государственные, экономические, социальные институты, всю их совокупность, когда они смотрят и оценивают качество этих институтов в Европе, она им импонирует, они считают ее высокой. И они хотят такие же институты иметь у себя. Независимый суд, честную милицию, честную прокуратуру, эффективную мобильную армию профессиональную, эффективную социальную систему и все другое. А что мы им предлагаем? Такую ужасную какую-то модель капитализма с таким уровнем коррупции, о которой уже даже сам президент говорит с испугом, и не далее, чем вчера, учредил уже у себя в администрации управление по борьбе с коррупцией. То есть мы им предлагаем вот это, но говорим, что при этом газ будет дешевый, вот это все будет плохо, и это все у вас будет разваливаться и деградировать. Но дешевый газ. А там все будет хорошо, но газ дорогой. Но обратите внимание, что вот именно качество институтов европейских обеспечивает им рост. В этом году будет там 4-4,5% при этих ценах на газ, потому что качественные экономические институты легко эту цену на газ переваривают и работают эффективно. А у нас, нам даже платить за газ не надо, он у нас вообще наш. Нам его даже не надо покупать. При этом экономика в стагнации, кое-как там вроде бы будет 1%, а то и вовсе не будет. Поэтому цена на газ не важна, и потребительские аргументы не важны. Важны как раз аргументы ценностные. И тот выбор, который идет на Украине, безусловно, это выбор ценностный. И выбор, в первую очередь, качества и структуры тех институтов, которые украинцы хотят построить в своей стране.
Спасибо. Владыка Игорь, вы... Если я не ошибаюсь, ну, одним из первых, а может быть и первый, обратились с воззванием к пастве, с призывом молиться о врагах, во-первых, прямо во время литургии, молиться о мире, о примирении, но и с совершенно практическим призывом помогать теплыми вещами и продовольствием тем, кто стоит на Майдане. Это, случайно, не пересечение границы между церковью и государством, между аполитичностью и политизированностью?
Знаете, что меня захватило в этих событиях на Майдане, хоть об этом, конечно, и трудно говорить, они стимулировали сближение между собой позиций разных церквей, православных церквей, во всяком случае. Мне было очень приятно, что заявление митрополита Церкви Московского Патриархата, патриарха Филарета, патриарха Святослава Шевчука были очень близки между собой. Я не скажу, что мое заявление было первым, может быть, даже мне было трудно его написать, я был в дороге в это время и во время остановки в гостинице достаточно наскоро его писал, но тоже я могу сказать, что, говоря о помощи Майдану, я только отвечал на те инициативы, которые уже оказались, потому что за минут 15 до того, как я заканчивал заявление, я разговаривал с нашими священниками, которые уже поехали на Михайловскую площадь, повезли продукты, теплую одежду и помогали там людям. Тоже напомню, что студенты, которых били на Крещатике, на площади Независимости, убегали в Михайловский монастырь, и там их пригрели и защитили от беркута, не дали войти на территорию монастыря. Так что в этом случае как раз церковь показала себя достаточно достойно и солидарно, что очень и очень важно сегодня. Хотя, так как и в протестантском сообществе, и в среде церквей восточного обряда были свои маргинальные группы, которые на протяжении нескольких лет перед срывом окончательным евроинтеграционных процессов правительством или приостановкой, скажем оптимистически, пытались создать такую деформированную картину Европы, как действительно сплошного Содома. Это прежде всего группа догналовцев, такая оппозиционная группа, пара вышедшая, оторвавшаяся от греко-католической церкви. Это некоторые православные общины, которые на Луганщине выступали с резкой критикой позиции даже своего предстоятеля. Но, повторяю, события в Киеве стали очень важным импульсом для сближения позиций церквей. И мне очень приятно, что среди официальных представителей церквей не было ни одного голоса, который бы осудил людей, которые вышли защищать свои гражданские права.
Ну, голоса, который бы осудил, насколько я знаю, действительно не было. Но, скажем, заявления и многие выступления представителей Московского патриархата, вот судя по реакциям в украинском интернете, вызвали, ну, как сказать, настороженность, потому что они очень такие взвешенные и напоминают призывы патриарха покойного Алексея во время путча в августе 91 года, где вот к обоим сторонам увещевания. И напоминание о том, что идет рождественский пост, на главное вот сохранять некоторый внутренний мир. Вообще, вот действительно, на ваш взгляд, вот как сочетать внутренний мир, уравновешенность, ясность мысли и Майдан, когда вот вы сами сказали, какая-то истероидность, дошедшая до того, что вот вытеснение на Россию каких-то своих комплексов. Вот мы не можем. Это наверняка русские так сделали. Это же ведь вот слухи об убитых. Это же ведь все не слишком здоровое такое равновесное состояние духа. Куда тут православному в этом участвовать?
Ну, во-первых, отец Яков, я бы сказал, что давайте объективно судить, ну, точнее, не будем судить вообще, а оценивать действия Московского патриархата. Ведь структура Московского патриархата тесно взаимодействует с органами власти. Практически все представители высшего, среднего руководящего звена, даже до нижнего на восточных и южных украинских областях, по долгу службы принадлежат формально к Московскому патриархату. И не учитывать этого руководство Московского патриархата в Украине просто не может. И то, что они сделали хотя бы вот такие слабенькие, компромиссные заявления, но не солидаризовались полностью со властью, это огромный процесс по сравнению с событиями 2004 года, когда перед Майданом, перед Помаранчевой революцией церковь Московского патриархата практически полностью формально своими заявлениями поддерживала позицию властей. Что-то изменилось, и это очень положительная динамика. В конце концов, тот же владыка Владимир перед концом ноября, перед срывом президентом переговоров с Евросоюзом, подписал первым заявление в поддержку евроинтеграционных процессов. Что же относится к истерии, то я должен сказать, что при всей некоторой разобщенности руководства тех сил, которые пришли на Майдан, ведь в конце концов, давайте не забывать, что это была неорганизованная акция, стихийная, в чем-то сначала похожая на встречу молодежи на Каирской площади, когда через Facebook договорившись, люди собрались просто в одном месте, потом к ним уже начали присоединяться представители оппозиции, приезжие из других городов. Я бы не сказал, что там царит истеричность. Появляются всякие люди, но, насколько видно вот сейчас из сообщений, из разговоров с нашими прихожанами, которые там есть, и со священниками, которые бывают на Майдане, ситуация достаточно стабильна. Лагерь охраняется, категорически запрещены не только появление в нетрезвом состоянии, но и приносить туда любые спиртные напитки. Производится охрана, даже сформированы отряды самоохраны, которые так прошли показательно по центру Киева, приблизившись к провокационной встрече Верховной Рады. То есть это производит впечатление такой здоровой не общины, значит, здорового сообщества людей, которые способны самоорганизовываться. Посмотрите на светлые лица тех людей, которые туда приехали, они хорошо видны на фотографиях, и это показывает, что люди организуются не из-за того, что им навязывает организацию сверху, а потому что они действительно ищут пути к тем ценностям, которые для многих связываются с Европой, хотя далеко не для всех, и в событиях в центре Киева активное участие принимают и те политические силы правые, которые достаточно критически относятся к либеральной цивилизации Европы.
Спасибо. Михаил Черенков, вы же, как я понимаю, сейчас вообще в Новосибирске, и вы знаете, я думаю, ситуацию и людей и в России, и на Украине. И вы президент Союза студентов-христиан Украины. На ваш взгляд, вот то, что, собственно, ключевые столкновения были связаны именно с молодежью, со студенчеством, это случайно или действительно можно говорить о каком-то новом поколении на Украине, которое совершенно по-новому намерено строить свои отношения с жизнью, с властью и друг с другом?
Очень хороший вопрос. На самом деле, я вот 2 дня буду на конференции в Новосибирском академгородке и возвращаюсь туда же, собственно, в гущу этих событий. И я бы хотел отреагировать на ваш предыдущий вопрос и вернуться к этому, к нынешнему, к последнему. Я бы не ожидал слишком много от церкви, от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Мы наблюдаем, как с большим усилием слабеющий Владимир Сабадан удерживает, собственно, вот этот баланс и пытается все-таки киевоцентричность удержать как основную стержневую идею, основной вектор. И мы видим, как новые митрополиты, молодые митрополиты, собственно, и Александр Дробинко, и Антоний Поканич, они формируют именно украиноцентричную идентичность сегодня. И мы понимаем, насколько еще разорвана, распорошена эта структура, а именно, скажем, и Одесский митрополит, и Донецкий, и Мариупольский, конечно же, они занимают антиевропейскую позицию. И я очень признателен, что мои вот коллеги и владыка Игорь, в частности, он осторожно комментирует, потому что мы не хотим наступать на больное место. Да? Но мы очень благодарны за их взвешенную оценку, за их поддержку и за их осуждение следственных действий власти. Я бы хотел также поддержать, что идет спор сейчас совершенно не о, скажем, российской перспективе, еврейской перспективе. Речь идет о разных системах ценностей, я бы сказал, даже больше. Речь идет о топтании на месте, о продолжении вот топтания в условиях постсоветского транзита, или все-таки о выходе из него и о перелистывании, о закрытии вот этой вот страницы, которая, собственно, за 20 лет нам уже надоела, а именно страница вот этого транзита. Мы все-таки выбираем движение, и речь идет не только об интеграции, но о реинтеграции. Украина была частью европейского пространства, и после 70-летнего вот этого выпадения из истории, а теперь после 20-летнего транзита мы хотим реинтегрироваться и в христианскую семью, чтобы вместе строить христианский дом на твердом фундаменте традиционных христианских ценностей, и чтобы наш собственный украинский дом обустроить вот в таком диалоге с нашими европейскими братьями. И это не противопоставляет нас нашим восточным и северным соседям, напротив, это просто дает нам чувство баланса, гармонии и, собственно, ну, ощущение, что нами не манипулируют, и мы вот выходим из этой изоляции. Мы открываемся, собственно, мировому, не только европейскому христианству. Теперь, что касается студенчества, действительно, ваш вопрос, как говорится, в точку, потому что все аналитики, эксперты, украинские, международные, говорят, что это качественно новое явление, то есть Евромайдан 2013 года, потому что здесь новое поколение заявило о себе. Это молодые люди, которые, может быть, до конца не понимают, что им придется усваивать новые стандарты поведения, жизни в обществе, в том числе обучение, более строгие, высокие критерии, в частности, в тех же этических нормах. То есть надо будет забыть о коррупции, нужно будет забыть о списывании, о покупке дипломов и так далее. Но у них есть очень сильное, устойчивое чувство жажды перемен и стремление как раз в то пространство, где сегодня собственно, прогресс на наших глазах осуществляется. То есть мы хотим не только перемен, мы хотим действительно цивилизации, мы хотим институтов общества, которые работают не в серой зоне, а что называется при дневном свете. И поэтому жестокость власти, которая расправилась со студентами, конечно же, это говорит, наверное, о ненависти, о страхе перед вот этой силой, которая формируется сегодня. Об этих молодых людях, которые мало что понимают, но движимы вот этим порывом. Нас не удержать. Если мы заявили о себе, преодолели этот страх, то мы прошли уже точку невозврата. Мы уже не хотим назад. Мы не можем заставить себя молчать. Я не знаю, было ли это сознательно на самом деле обращено против студентов, но власть жестоко просчиталась, потому что это как раз новая сила, с которой не считались раньше, выступления, которые не прогнозировали даже в начале Евромайдана, но сегодня она заявляет о себе. Ну и вторая сила, которая испытала на себе дубины украинского ОМОНа, совершенно зверского, вот это, конечно, журналисты. Поэтому молодые люди и журналисты, собственно, глашатые информационного общества, люди, наиболее открытые будущему, они сегодня стали впереди. И меня это радует, потому что это меняет в корне расстановку сил.
Я прямо скажу, Михаил, что меня как журналист не очень радует, если бьют журналистов, и как бывшего студента не очень радует, если бьют студентов. А что за обидное ваше такое слово, что это студенты, которые молодые и еще не понимают? Что, на ваш взгляд, не понимают те, кто сейчас на Майдане?
Но я хочу уточнить, меня, конечно же, не радует. Это наша трагедия, боли, мы солидарны, сочувствуем, участвуем, как можем, в жизни тех, кто пострадал. Меня радует то, что они не спрятались, они заявили о себе, они преодолели страх. И вот это движение к свободе меня, безусловно, радует. И этот открытый рот, этот голос, эта смелость, эта позиция вызывает уважение, восхищение. И радует, что началась новая собственная
эпоха. Михаил, это лесть. Это лесть. Мы за эти 20 лет видели студентов, которые выходят, открывают рот, а потом они куда-то исчезают. А потом появляются гламурные из этих студентов бабочки, хотя были такие демократичные гусеницы. Так что, на ваш взгляд, нужно еще понять?
Да, мы не видели такого массового пробуждения, скажем. А теперь отвечаю на ваш вопрос, что они не понимают. Это на самом деле вовсе никакая не обидная фраза. Мы никто не понимаем, собственно, в Украине, чего нам будет все это стоить. То есть именно движение назад в Европу, где мы когда-то были. Действительно, нам придется модернизировать производство в кратчайшие сроки. Мы потеряем ряд предприятий дотационных, но тем не менее обеспечивающих сегодня рабочие места. В отношении образования, конечно, умрут наши, собственно, вот эти вот большие научные, так называемые учебные научные центры, которые неэффективны, непродуктивны, которые, собственно, занимаются вымышленными, надуманными проблемами. Нам придется реструктурировать всю систему образования, всю систему экономики. Нам придется в корне пересмотреть наш способ жизни. И чего нам будет стоить, конечно же, мы не понимаем. А студенты и подавно не понимают, потому что хотят перемены, желательно быстрых и безболезненных.
Спасибо, Михаил. Владыка Игорь Князев. Отче, а как бы вы тогда сказали, вот украинская молодежь и российская, вы общаетесь и с той, и с другой. Есть качественная разница?
Я думаю, как раз тот случай, когда пока количественная. Молодежь сегодня – это уже такое глобальное общество. Мы часто пытаемся с ними, вот люди нашего поколения, работать по старинке, как-то доктринально, в том числе и в церкви, и так далее. А они прекрасно общаются между собой. Украинская молодежь с российской переписывается, смотрит репортажи с Майдана, обменивается мнениями. Они не смотрят первый канал там, или второй канал российского телевидения. Молодежь сейчас вообще почти не смотрит телевизор. Они прекрасно коммунтируют в интернете и все там знают. И все это им очень нравится. И они также хотят. Ну, пока, видимо, еще не созрела ситуация. Потому что любые общественные перемены, они все-таки происходят, когда сочетаются многие факторы. Не только пассионарный порыв молодежи, но и еще нужны другие условия, которых у нас, видимо, пока еще не наступили. Когда наступят, я думаю, не сильно будет отличаться поведение нашей молодежи от них. Я помню 91-й год, августовские события, ну, огромное количество было молодых людей. И митинги, которые предшествовали 91-му году, ничем мы особым не отличаемся. Просто пока разная политическая и экономическая ситуация.
Я поставлю тогда так вопрос, потому что все-таки Украина действительно была частью Европы на протяжении, ну, западной области дольше, восточной меньше. И в современной Украине сотни тысяч людей едут в Россию ремонтировать квартиры москвичам, но сотни тысяч людей строят бассейны в Италии, ухаживают за итальянскими старушками, польскими, французскими. И в этом смысле опыт западной жизни, который в России лимитирован все-таки высшими слоями, хорошо зарабатывающими, и таких немного, на Украине значительно более широкий. Если возвратиться к 91-му году, то трагедия может быть в том, что тогда действительно, вот как Михаил сказал, не все понимают цену идеала, что хочет человек. И одно дело московский студент, который хочет халявы, или, или киевский студент, который хочет свободы. Слова похожи, но все-таки это разные вещи.
Отец Яков, безусловно, мы говорим, да, вот они не знают цену того, они не знают цену того. Да я думаю, цену свободы вообще мало кто знает и понимает, пока не придет время какого-то серьезного выбора в жизни. Мой жизненный опыт убеждает меня в том, что и цену чести, и цену достоинства ты узнаешь, только делая выбор в каких-то острых ситуациях. До этого все это такие абстрактные категории. Вот эта энергия, которая есть у молодежи, это же главный двигатель общественных развитий, перемен, движения куда-то вперед и так далее. Конечно, молодежь не знает цену того перемен, и прекрасно, что она не знает. Потому что как только она их узнает, она сядет в телестудии, облечется в рясы и будет рассуждать. Пока не знает.
Эти выпады мы отвергаем как клеветнические.
Пока она не знает, она идет на площадь и добивается. Есть пример студенческих революций во Франции и волнений 60-е и 70-е годы, которые послужили основой и толчком для просто кардинальных, радикальных изменений всего европейского общества, изменений положительных. Поэтому это прекрасно, что молодежь не знает этой цены. И что как раз она обладает темпераментом действия, в отличие уже от нас, людей поживших, для которых важен темперамент созерцания, мысли и так далее.
Говорите за себя.
И очень важно...
Потому что я могу позвать сюда отца Глеба Якунина, он бы вам все про созерцание сказал.
Замечательно, я не сомневаюсь. С огромным уважением к нему отношусь. И вот что очень важно, да, вот эта энергия, она ведь никуда не денется. Та, которая есть у молодежи, у тех, кто хочет перемен, прогресса и так далее. Но вот в случае с Украиной мы видим, как она все-таки находит выход у себя в стране, в довольно приличной форме. Ну, конечно, провокации, столкновения, мы это все видели по телевизору. Тем не менее, идет мирный митинг, протест, забастовки. Такие нормальные формы общественной борьбы. И эта энергия реализуется там. А в чем у нас в России ситуация принципиально отличается? Что у нас вот разные есть цифры опросов, но там до 70-80% молодых людей, студентов, говорят о том, что они хотят уехать. Они хотят ехать в Америку, на Запад. Они не видят возможности реализовать эту свою энергию здесь, в стране. И вот это, по сравнению с Украиной, мне кажется, для России сыграет очень плохую роль. Потому что мы постепенно потеряем вот этот двигатель, этот детонатор вот этих всех общественных изменений. Поэтому серьезнейший повод задуматься о том, в каких формах нам вернуть и дать возможность молодежи в том числе это все выражать в политический процесс, вернуть эти формы. Потому что наша политическая система, по моим личным оценкам, я не претендую на научность, по моим личным оценкам за последние 10 лет окончательно одряхлела. Нет никакой динамики, нет никакой смены. В отличие от Украины, где пришел президент, сильно поддержанный через Майдан, но через один срок его переизбрали. И никто не видел в этом никакой национальной трагедии. Пришел другой, может, его тоже переизберут. Опять же, не видит никто никакой трагедии. И что мы киваем на Европу? Есть такая замечательная страна Иран, которую нам свойственно считать там консервативной и отсталой. Но извините, там после двух сроков президент уходит в отставку навсегда и больше не избирается. И на свободных выборах побеждает представитель оппозиции. Это в Иране. Так вот, и там тоже двигатель всех этих протестов молодежь. И в Египте молодежь, и в Ливии, и в Тунисе, и во всех остальных странах. Поэтому надо задуматься о том, как нам этот двигатель не потерять, а использовать его во благо страны. А не выгонять и не отправлять, потому что скоро наши студенты на Украину поедут делать там Майдан и создавать новые бизнесы и новые технологии.
Владыка Игорь из Харькова, чтобы интегрироваться в Европу, еще раз скажу, необходима интеграция уже какая-то. И Майдан вот этот показал, что в украинском обществе существует общество, существует какая-то степень гармонизации, согласия, может быть, по слишком базовым ценностям, что вот нельзя проливать кровь, нельзя, как сказал бы Достоевский, через кровь переступить. Но в целом, вот несколько раз уже звучало довольно дикое, на мой взгляд, словосочетание «постсоветское пространство», когда прилагательное, обозначающее время, сочетается с существительным, обозначающим место. Постсоветское пространство. Многие российские социологи, ну, прежде всего, Левада-центр, подчеркивают, что в России протесты по разным конкретным поводам, Химкинский лес, честные выборы, что-то еще, не побуждают людей интегрироваться на уровне дома, района, города. Они могут выйти на площадь, на Болотное, на Сахарово, но вот на максимальный протест они способны, а на микроуровень, на личный контакт, на личную интеграцию с соседом по лестничной клетке, это страшно бояться. И это все время срывается. И в результате и большой протест проседает. Как бы вы оценили в этом смысле уровень интеграции на Украине, старое поколение, среднее, новое, возрастает эта интеграция, которую так тщательно разрушал большевизм? Или пока еще все сидят каждый в своей конуре и выходят только вот по таким глобальным поводам?
Знаете, вот у меня и, наверное, у большинства соотечественников было впечатление до этой осени, что аналогично с Россией у нас люди способны выходить исключительных случаях и только локально, как это было тоже у нас в разных местах Украины по поводу местных скандалов на протяжении последних лет. И даже такая попытка общенационального протестного мероприятия, акции в Киеве, такого податкового Майдана, который организовали представители среднего и мелкого бизнеса в Киеве, она выдохлась и не сыграла свою роль. Ну, немножко повлияла на некоторую либерализацию налогового законодательства в свое время. И тут вдруг настолько массовая акция, которую участники вообще оценивали 1,5 миллиона. Я думаю, что это слишком преувеличено в Киеве. И я видел киевлян, которые возвращались после этого. Я как раз вечером приехал в Киев в воскресенье, возвращаясь из Харькова. Они были восхищены, возбуждены, рады чувству общности. Думаю, что тут это то чувство, которое не привносится извне, не привносится какими-то политическими организациями. Нет такой политической силы, которая была бы способна собрать людей вместе и объединить их. Это сила внутренняя, и над этим, думаю, что можно много думать и социологам, и нам, духовенству. Очевидно, что это протест против того, что вот действительно не очень удачно называется постсоветским пространством, и что связывается с этой долголетней стагнацией, которую переживала и Украина, как и Россия, и переживает до сих пор, и ее причины, ее проявления назвали здесь уже неоднократно. И очевидно, что для молодых людей, ведь это вышло поколение, уже рожденное в независимой Украине, которое не знало другого государства, не знало другого общественного устройства, оно пришло сказать, что им надоело так жить. Они знают, как живут в других странах. Многие люди уже выезжали за границу на стажировку, по обмену, просто в туристические поездки. Из тех молодых людей, которые туда пришли, у них тоже, знаете, у нас тоже социологи говорят о очень большом проценте молодых людей, выпускников школ, которые бы хотели уехать из своей страны, найти себе другое место. Но большинство из них все-таки соглашается с тем, что если бы удалось создать здесь нормальные человеческие условия, то они бы приехали сюда. Мы говорили тоже о тех наших гражданок Украины, которые уезжают на заработки на Запад и на Восток. И тут есть очень большая разница. Приезжающие из России после работ приезжают разочарованные и угнетенные. Они почувствовали на себе дискриминацию, они были там людьми второго сорта, гастарбайтерами, переживали обман, пренебрежительные отношения, издевательства на границе и так далее. И в то же время те, кто попал зарабатывать, даже присматривая за бабушками, ну, Польша, конечно, там другая специфика, там больше на сельскохозяйственных работах едет из Западной Украины, а Австрия, Италия, Испания до недавнего времени. Хотя там они работают интенсивно, но они довольны тем, что там они чувствуют себя полноправными людьми. Тоже парадокс, они не граждане страны, часть из них не имеет, это больше большинство не имеет трудовых виз, но они почувствовали другой статус. И одна из знакомых говорила, когда возвращалась туда, вздыхая, ну что ж, там я сеньор, а тут я кто? И это, конечно, такое смешное противопоставление, но в нем выражается, наверное, в чем-то и тот мотив, который выводил многих на площадь. Люди не хотят быть быдлом и дальше. Не хотят переживать унижение у себя на родине и тот страшный разрыв между очень богатыми и массой бедных людей, который у нас на Украине, так же, как и в России, очевидно, происходит. Ну и если старшие люди свыклись, терпелись с этим, и особенно пенсионеры живут по принципу «лишь бы не было войны», то молодежь уже не согласна на это, и ну, мы можем только позавидовать им.
Владыка, а молодые люди понимают то, о чем вот говорил Михаил Черенков, и что я бы еще добавил, что по прогнозам многих экономистов в России и политологов, насколько я знаю, и не только в России, если Украина будет интегрироваться в Европу, ее ждут очень тяжелые годы, и ее ждет скорее судьба не Польши и не Эстонии, а скорее судьба Испании с уровнем безработицы среди молодежи, который зашкаливает под 30%, крах легкой промышленности, выиграет ли сталелитейная промышленность под большим вопросом. То есть действительно впереди, вот что вы вкладываете, что они вкладывают в понятие «нормальные человеческие условия».
Вот вы знаете, отец Яков, тут ирония в том, что положительных перспектив от вхождения в Евросоюз, будем говорить уже так, хотя это нереальная абсолютная перспектива, но где-то дальняя, никто и никогда по-человечески не освещал. С другой стороны, все эти ужасы, которые ожидают Украину, беспрерывно транслируются прежде всего московскими телеканалами, ну и также официальной пропагандой тут в Украине. И она совершенно не действует. И, наверное, особенно люди образованные, ведь они вышли на площадь, они учитывают все это, но думаю, что сейчас нет настолько наивных людей, ну, может быть, за исключением старшего поколения, которые голосуют за коммунистов, которые бы думали, что без структурных изменений мы сможем удерживать хотя бы тот уровень, который существует сейчас. Нет, и все прогнозы связаны с тем, что даже если будет помощь, вот сейчас Янукович обещает помощь из Китая или из России, все равно она рассыпется по карманам чиновников и мало повлияет на общее состояние хозяйства Украины. Вся проблема в том, что пока еще нет достаточно авторитетной политической силы, которые могли бы поверить и делегировать право проводить реформы, которые могут быть болезненными для населения. Ну и тут, думаю, что главная проблема, перспектива Майдана именно в этом, формировании этой новой политической перспективы.
Михаил, вот на ваш взгляд, Европа, в принципе, страна секулярная. Страна, в смысле, страна. Украина, Азия. И ну, самая секулярная страна Европы, по социологическим данным, это Чехия, которая уж как близка Украине. И в Польше за последние 20 лет резко вырос процент людей неверующих, скептически относящихся к церкви и так далее. На ваш взгляд, протестанты вообще и на Украине, как и в России, это самое быстро растущее направление, деноминация, но растет быстро, потому что исходное количество невелико. Вот Вы были на Майдане. У вас ощущение, там вообще вот религиозный фактор, то, что человек православный или протестант, верующий, он как-то проявляется? Вот все эти заявления лидеров конфессии, они как-то прочитывались или к ним относились так же, как, насколько я понимаю, относились к лидерам, к так называемым лидерам оппозиции, вот, которые в парламенте, со скепсисом, что это все не совсем то?
Я бы сказал так, что и секуляризация, и ее последствия, и вообще то, что мы видим в Европе, это так или иначе наше будущее. Здесь говорилось, что мы живем в глобальном мире, и глобализирована не только молодежь, но так или иначе мы все испытываем на себе эти последствия. Поэтому нам придется отвечать на этот вызов, и как раз здесь аутентичность нашего восточного христианства, или вот такого христианства, которое на перекрестках влияний формировалось, оно может сыграть ключевую роль. Я надеюсь, что здесь Бог подарит нам определенные плодотворные синтезы. Точно так же, как я считаю, что Он нам подарил. То есть я считаю подарком то пробуждение, о котором вы говорите. Вот что откликнулось и молодежь, и откликнулся Киев. Я был на Михайловской площади, собственно, это место между Софиевским и Михайловским соборами. Это сакральные места. И вот здесь мы вместе взывали к Киеву, к Украине, мы кричали: «Украина, вставай, Киев, вставай!» И то, что люди встали, это нельзя было спрогнозировать никакими социологическими выкладками. Такую готовность никто не мог предполагать. Точно так же, я думаю, что есть надежда, и, собственно, мы вправе всегда уповать, что вот эти встречи Востока и Запада, новая встреча Украины и Европы, богатых традиций наших местных в новом контексте, все это может подарить нам новый плодотворный синтез. Поэтому я смотрю оптимистично на эти вещи, на секулярность, так сказать, на ее вызовы. Вот. Но если говорить о религиозном факторе, то, конечно, он не был очевиден вначале. Лишь затем, когда стала очевидной слабость политиков от оппозиции, неспособность предложить внятную программу, их растерянность, вот здесь как раз народ обратил свой взгляд к церкви. И люди стали спрашивать, почему церковь молчит, последовали заявления. И я вам хочу сказать, что не только я сам как верующий человек, но обычные люди, далекие от церкви в обычной жизни, они тиражировали, распространяли, передавали, что тот или иной иерарх заявил. Для них была важна эта поддержка. Сейчас я вижу, что многие оппозиционные политики благодарят церковь за поддержку и просят у них совета. Они говорят, что только церкви точнее, потому что у нас их много влиятельных и сильных, да, только они могут сегодня изменить в корне ситуацию, изменить расстановку сил и дать какое-то свежее видение, повернуть от вот этого силового противостояния, которое вполне назревает сейчас, и мы боимся этой крови большой, которая может пролиться, и мы просим Бога, чтобы нас миновала эта трагедия. И вот здесь церкви могут сказать свое слово. И в частности, облетели всю Украину фотографии, как в тех же помещениях собора Золотоверхова, Михайловского, люди нашли себе приют. Фотографии спящих, побитых, окровавленных людей, которых приютила церковь. Мне кажется, что это шанс церкви вернуться не в политику, нет, не в государственные интриги, а вернуться, собственно, в общество в качестве авторитета. И в европейской интеграции церковь будет учитываться, потому что сейчас она оказалась надежной опорой. Сейчас в трудный момент она подставила плечо, она оказала поддержку своему народу, оказалась с народом, среди народа. Поэтому я очень оптимистично смотрю на это и надеюсь, что иерархи наших церквей также воспримут это как шанс для своего обновления.
Спасибо, владыка Игорь Князев. Слюнки текут. А что вы скажете за российскую ситуацию тогда с авторитетом церкви?
Я думаю, что и в России церковь, может быть, переживает в каком-то отношении, в общественных оценках и в мнении таких интеллектуальных кругов не лучшие времена. Церковь знавала времена и похуже. И я, конечно, тоже...
А я прошу прощения, вы, конечно, епископ, но когда вы говорите церковь, вы говорите об архиереях, о пресвитерах, о генеральных канцлерах
я
и так далее.
Я говорю о кормчих, о тех, кто ее ведет.
О кормчих, великих.
Конечно, совершенно верно.
Это интеграция, когда пастыри сами по себе, а пастыри сами по себе.
Вот, отец Яков, я о чем и хочу сказать, что тот вывод, который мы сделали, наблюдая за событиями в Украине, он как раз для нас, для людей церкви, очень важен. Нам наши братья, мы любим называть украинцев братьями, славянами, показали хороший пример о том, что церковь должна находиться с народом и с людьми, а не с государством. Государство – это неодушевленный предмет. Это совокупность учреждений, там, бумаг каких-то и так далее.
Это вы на апостола Павла катите бочку, что всякая душа не должна повиноваться властям?
Ну, если я хорошо помню, славянский перевод, там славянский текст, там звучит так. «Несть власти, аще не от Бога, сущие же от Бога установлены есть». Да? И это... Фразу, если ее перевести корректно на русский язык, она сильно отличается от перевода библейского общества, которым мы пользуемся. Это можно сделать темой отдельной передачи. Так вот, что было особенно важно для меня в наблюдении за этими событиями, что церковь была как бы по обе стороны баррикады. Вот в этот Михайловский собор, я сам эти фотографии тоже рассылал всем друзьям и знакомым, я думаю, если бы туда пришли вот, представители другой стороны, то и их бы также приняли, накормили, напоили и уложили спать. Никто бы там не разбирался, за Януковича ты или против. И мы видим, что там на Майдане сегодня стоят переносные алтари, священники там служат, литургии. Никто не видит в этом вызова государству, потому что церковь с народом. И вот это очень важно. Народ, как говорится, может пойти туда, не туда. Это не наше дело обсуждать его политический выбор. Наше дело быть с ним, окормлять его и с ним вместе переносить эти тяготы его выбора. Мы не должны, как церковь, пытаться управлять его политическими симпатиями и антипатиями. Наша задача – его духовное окормление в любых ситуациях. Стоит ли он на Болотной площади или на Поклонной? Так вот, я за то, чтобы представители церкви и в нашей стране тоже были на всех площадях, а не только на какой-то одной. И конечно, меня очень удивляет, когда от имени церкви делаются такие заявления, что там выходы на митинги, это вот значит что-то плохое, что-то нехорошее, нельзя ходить там и так далее. Нет, вот как раз это не дело церкви. А давайте мы как священники придем туда на митинг и поприсутствуем там, может, как своим присутствием как-то плодотворно повлияем на ситуацию, где-то чего-то не допустим и так далее. Поэтому здесь вот то поведение и то, как себя церковь украинская, вся совокупность украинских христианских церквей показала в себя в этой ситуации, для нас, россиян, очень хороший урок, из которого нам надо извлечь выгоды. И спасибо за то, что нам такой урок преподали, что не нужно бояться быть с народом, независимо от того, по какую из сторон баррикад он оказался.
Говорил наш сегодняшний гость владыка Игорь Князев. А в Харькове, наверное, уж последнюю минуту я попрошу владыку Игоря Исиченко. Харьков ведь традиционно считался русской столицей Украины или столицей русской Украины. За 20 лет, на ваш взгляд, за 20 лет свободы изменилось что-то? Уменьшился разрыв и противостояние между русскими и украинцами в сегодняшней ситуации? Отличаются... душевный, духовный, психологический расклад между этими двумя Украинами от того, который был в 2004-м, в какую сторону и на что ваши надежды?
У нас тоже сейчас каждый день собирается Майдан. Я думаю, что уже то, что на нем преобладают молодые лица, показывает, что у нас надежда есть.
Майдан, но у вас, этот, как и в Киеве, он охватывает и украинцев, и русских?
Безусловно, я думаю, что она охватывает и в Киеве, и украинцев, и русских. И думаю, что в воскресенье, когда больше всего людей собралось в центре Киева, то русская речь звучала немногим меньше, чем украинская. Наверное, где-то треть пришедших киевлян в быту разговаривает по-русски, но они чувствуют себя частью этой общества, которое и приняло сторону пострадавших на Майдане.
Спасибо, владыка. Мы должны закончить программу. Напоминаю, это была передача «Радио Свобода» с христианской точки зрения. В ней участвовали Михаил Черенков, владыка Игорь Исиченко из Харькова и Игорь Князев из Москвы. Вел программу Яков Кротов.
Программа «Игры на свободе» посвящена Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоило ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет. Премьера программы каждую субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.